Хорошо. И у нас сегодня во всех церквях Дерева Жизни, по всей России, у нас праздник Десятин. И, знаете, хотелось бы, вы заметили, что мы немножко, да, то есть отошли от порядка. В основном у нас две песни, потом слово о финансах, да, пожертвования, о десятине, потом основная проповедь. Вот мы сегодня так немножко, да, оставили традицию и сделали хорошее прославление, поклонение Господу. Десятины вы можете оставить свои до конца проповеди, да, то есть все нормально, да, то есть мы это совершим, да, в завершении служения. И хотелось бы мне сегодня уделить все внимание теме десятина. И сегодняшняя проповедь, я ее назвал так, ну, ничего не выдумал, просто десятина давать или не давать. Давать или не давать. И почему, да, сегодня я как бы взял эту тему за основу? Потому что сегодня для некоторых христиан десятина стала камнем преткновения, что еще раз подчеркивает ее происхождение от Бога. Почему, да? Потому что когда-то сам Христос, да, то есть был и является камнем преткновения для многих. Я думаю, это очень хорошее сочетание характеристик, да, если то, да, то, что исходит от Господа, да, оно в принципе имеет природу Бога. И в принципе, да, то есть вот, ну, является для многих, да, то есть таким камнем преткновения, то есть неудобным. Ты его и не сдвинешь, ты его не обойдешь, да, ты его не переступишь, да, то есть он постоянно у тебя перед глазами, да, как говорится, перед носом, и ты с этим ничего сделать не можешь. Либо ты будешь вечно противиться, либо просто примешь как благословение и построишь на этом камне свой дом, свою жизнь и получишь твердое основание и благословение. Так что каким быть человеком, тебе решать. А еще... Да, то есть бытует мнение, это, знаете, таких вот, ну, глубоко верующих, да, то есть в кавычках христиан, да, о том, что десятина – это практика Ветхого Завета. То есть уже как бы я верующий, я уже читал Библию, я уже Ветхий Завет изучал, я уже Новый Завет изучал, так хожу в церковь уже достаточно долго, и вот я уже могу подискуссировать на тему десятину, да, уже могу... А высказываниями пожонглировать, что в Новом Завете ничего такого нету, прямого о десятине, да, то есть это только упоминание Ветхого Завета, да, а мы живем в Новом Завете. И хочу сразу сказать, люди, которые придерживаются такого мнения, они лукавые. Почему? По той причине, что... Они хотят получать от Бога благословение все, как Ветхого, так и Нового Завета. Да? То есть благословение Авраама, Исаака, Иакова, о, это мои. Благословение Давида, это мои. Благословение Соломона, это мои. Да? То есть тут вообще никто не оспаривает. А практика, да, то есть десятин, это не мое. А как ты, да, хочешь получить второе, не исполнив первое? Умный ты такой человек. Да, то есть, и потому что благословение, да, еще раз хочу повторить, что они хотят получить как Ветхого, так и Нового Завета, а практику исполнять хотят новозаветную. Но хотя очень четко и ясно Иисус сказал, да, о том, что Новый Завет, он строится на двух величайших заповедях. Возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением своим. В чем выражается, да, то есть моя любовь к Богу? В почтении. А почтение, да, то есть одно из форм почтения, да, это моя десятина Господу. И дальше, послушайте, хочу вам сказать следующее. Десятина, она вне заветов, дорогие мои. Десятина, она вне заветов. Почему, да, то есть это не Ветхий Завет, это не Новый Завет, потому что практика десятины, да, она появилась задолго до Ветхого и Нового Завета. Десятина – это практика почитания вечного Бога. Вот как бы если посмотреть в суть, да, десятина – это практика почитания вечного Бога. И десятина – это, во-первых, правда Бога. То есть если ты совершаешь десятину – Если ты чтишь Бога своей десятиной, то первое, наперво, да, то есть ты совершаешь правду Бога, которую Он сказал, да, о себе и которую Он сказал о тебе. И во-вторых, да, то есть ты привлекаешь мир Бога в свою жизнь. Вот об этом хотелось мне поговорить сегодня побольше. Итак, давайте откроем Новый Завет, послание евреям, 6 глава. И мы начнем с конца 6 главы и продолжим, да, то есть 7 главу. Сегодня мы будем ссылаться много на Слово Божье. В принципе, да, то есть всегда мы делаем немало, но сегодня больше. Почему? Потому что я хочу, чтобы мы видели подтверждение, да, то есть этого благословения в Слове Божьем. Итак, Евреям 6 глава, 20 стих. Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Иисус, по словам апостола Павла, через послание евреям, тому народу, который был наставлен в законе Моисеевом, в десятисловии, да, то есть во всех заповедях, Павел пишет следующее, да, что Иисус, Он сделался по воле Бога первосвященником навек, то есть не на время, а вечно. Да, он принял или утвердил, да, то есть своей сути, да, первосвященство по чину Мелхиседека. И что это за первосвященник по чину Мелхиседека? Откуда он возникает? Если мы как бы перемотаем библейскую историю, да, то есть весь Новый Завет, даже весь Ветхий Завет, да, то есть отмотаем назад и пойдем далеко в начало, когда еще не было ни Моисея, ни Аарона, не было Левия, не было закона, да, то есть не было даже народа Божьего. Но был Бог и был один человек, который стал родоначальником всех верующих людей, непосредственно народа избранного, да, Божьего, евреев. Итак, послание евреям, 7 глава, 1 стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». Итак, вот жизнь Авраама, человека Божьего. Бытие, 12 глава, говорит о том, что Авраам искал Бога, потому что ему нужен был ответ на свою семейную жизненную ситуацию. Да? У него было имение, у него было влияние, но у него не было наследника. И вот так получилось, да, что обычная, да, человеческая нужда, она сподвигла его искать Бога. И он нашел личное взаимоотношение с Богом, Творцом Вселенной, да, то есть всего видимого и невидимого. И вот он начинает выстраивать отношения, начинает общаться с Богом. И однажды, да, то есть, когда его племянник попал в такую нехорошую историю, да, то есть он поселился в городах, Содоме, Гоморре, которые завоевали другие цари, увели его в плен, и Авраам, он пошел на помощь своему племяннику. И так хорошо помог племяннику, что завоевал всех царей. Не только завоевал, не только покорил, да, их войска, но и взял все их имение себе по праву победителя. И вот он идет с победой, идет с полным багажом этого имения, благословения. То есть, представляете, да, эти цари, они грабили другие народы, они разоряли, а потом пришел Авраам и разорил их. То есть, все нажитое непосильным трудом этих царей Авраам забрал себе. Имение было весьма, весьма много. Вот он возвращается к своему племяннику, чтобы отдать ему то, что забрали эти цари, и навстречу к нему выходит человек по имени Мелхиседек. И мы видим характеристику, которую дает Священное Писание. Да? Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, да? И что мы видим? Без родословия, без отца, без матери, да? То есть без начала, без конца дней жизни. То есть он встречает вечную личность, вечного царя и вечного священника, да? И дальше послание евреям, да, то есть нам Святой Дух открывает, что это был Иисус, который открылся в Новом Завете. То есть Авраам встречает Иисуса. И что мы видим, да? Мы видим, что Авраам, он принимает решение. Не по закону, потому что закона еще не было. Не на основании Ветхого или Нового Завета, потому что ни того, ни другого не было. На каком основании Авраам принимает решение отдать Мелхиседеку десятины из лучших добыч своих? На основании любви и почитания. Он хотел выразить свое почитание этой личности, Мелхиседеку. И послушайте, во-первых, по знаменованию царь правды. Во-вторых, царь Салима, то есть царь мира. И в основу действия или акта Авраама, да, то есть, конечно, было почитание этого человека, этой личности. Но мы видим, что две основных истины, да, во-первых, он это сделал, потому что он был царь правды, во-вторых, царь мира. И Авраам приобрел правду от Бога и приобрел мир от Бога через свое действие. И послушайте, интересный момент хочу вам зачитать. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Из лучших добыч своих. Это написано в послании евреям. Да? Но если мы смотрим на оригинальный язык, да, в котором было написано, здесь упоминается такой очень интересный момент, да, что вот в оригинале написано, да, что Авраам, патриарх, дал десятину из верхних куч своих. Из лучших добыч, понятно, верхних куч тоже понятно. То есть, следовательно, вот куч добра, которое приобрел Авраам в этой победе, было много. Верхних, да, от верхних куч своих. Задам такой простой, но практический вопрос. Как часто вы бываете на рынке? То есть здесь все свободные, да? Дети универсамов, да, то есть супермаркетов. Смотрите, я почему это говорю? Когда ты идешь на рынок, и ты хочешь что-то купить, фрукты, овощи, что делают такие замудренные продавцы, да? То есть они наверх кладут какие продукты самые лучшие? Если ты хочешь персики, самые лучшие наверху этой кучи. Если ты хочешь самых лучших черешин, они наверху этих куч. То есть самое лучшее наверху. Что похуже в серединке, а то, что не очень, на донышке, да, чтобы ты, знаешь, дорогой, вах-вах, возьми все, да, оптом. Сколько раз я брал ящик чего-то, ты приходишь сверху, вах, в середине, ух, внизу, фу. То есть как бы смотришь и думаешь, зачем? Лучше в розницу. И когда ты начинаешь, да, иногда, да, то есть продавцы позволяют немножко порыться, да, в их продукции, бывает же так. Но иногда, да, то есть ты начинаешь брать сверху. И продавец говорит, не трогайте, вы тут мне весь порядок нарушите. Но почему, да, то есть я привожу этот пример, да, Авраам принес, мы все читаем это местописание, из лучших добыч своих. В оригинале, да, то есть стоит из верхних куч своих. То есть наверх он положил самое лучшее. И когда Авраам встречает Мелхиседека, царя Салима, царя мира, да, первосвященника вечного, он не берет что-то, да, то есть из подножия, что-то из средины, но он берет, да, то есть и приносит ему от верхних частей, да, то есть от лучших добыч. Почему? Да потому что желание у Авраама было велико почтить лучшим того, кого он встречает. Дальше, послушайте, получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраама. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. И вот здесь некоторые умные люди, читая это местописание, они говорят, что перемена священства – перемена закона. Десятина – это по закону, поменялся закон, поменялись правила, десятины не приносим. Дорогой мой, хочу, чтобы ты поумнел. Послушайте, здесь приводится пример вечного священства и человеческого. Что произошло на самом деле? Да? Давайте немножко, да, то есть я хочу показать иллюстрацию. Иди сюда, Александр. Авраам встречается с Богом. И он отдает лично первосвященнику по чину Мелхиседека, да, отдает лично лучшее из своих десятин. То есть это было, да, то есть личное взаимоотношение, и это было личное, да, то есть почитание Бога. Дальше, что мы видим? То есть это было задолго до закона. Дальше мы видим, да, что такое, да, отношение Авраам передал своему сыну Исааку. Иди сюда. Что произошло? Авраам, да, то есть ушел в вечность. Но он оставил, да, вот эти личные взаимоотношения между Богом и человеком своему потомку Исааку. Что делал Исаак, да? Не по закону, да, то есть, но по любви и почтению он совершал то, что совершал его отец Авраам. Он приносил десятину Богу. Из каких добыч? Из лучших своих. Дальше, да, то есть, что сделал Исаак? Он наставил своего сына Иакова, Влад, иди сюда. Он наставил своего сына Иакова. И что сделал Иаков, да? То есть он во сне, помните, книга Бытие, получает откровение. И что, да? То есть через это откровение он имеет личное общение с Богом, да? И лично, да? То есть выражает свое почтение Богу. Через что? Через десятину. Задолго до закона. Дальше что происходит? Авраам уже на небе, Исаак уже там же. Мы видим, Иаков походил, да, то есть и присоединился, да, то есть вот ко всем, да, то есть пошел на небо. Послушайте, остается Бог вечный. Почему? Да потому что, да, его природа вечна, человеки, да, то есть они временны, они смертны. Что происходит, да, то есть после Иакова мы видим, что народ Божий уходит в Египет, дальше живет, дальше умножается, не только численно, но и в грехах и беззакониях. И что происходит, да, приобретая грехи и беззаконие, что теперь делает Бог? Он удаляется. Он удаляется от людей, да, то есть делая, да, то есть себя тайным. Теперь послушайте, да, приходит Моисей, которого Бог призывает, и что делает Моисей? Моисей по воле Бога выводит свой народ в пустыню, но народ не может и не хочет встретиться с Богом, когда Бог его призывает, да, то есть на горе Синай. Но что делает народ? Он говорит Богу, что поставь нам посредника между тобой и нами. Да? Для чего? Для того, чтобы было удобно. Теперь послушайте, Бог дает какой закон? Я хочу вам прочитать. Галатам 3 глава, 19 стих. Галатам 3 глава, 19 стих. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений. То есть закон – это был результат преступления человека против Бога. В своем грехе, в своем распутстве. Потому что это все, да, то есть вот сделало Бога для них невидимым. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредников. Возвращаясь в послание евреям, да, перемена священства требовала перемены закона. В чем состояла перемена закона? Послушайте. С приходом Иисуса закон посредничества был заменен на закон прямого участия. Вот в чем произошла замена закона. Закон посредничества. Начиная от Моисея, да, то есть мы видим, что между Богом и человеком всегда был посредник. И вот здесь, да, то есть восстает священник по чину Аарона из колена Левия. Да? И теперь посмотрите, да, то есть что происходит. Илья, иди сюда. Мы видим, что между Богом и человеком появляется священник. Но чтобы сохранить, да, то есть наставление о почитании Бога, которое выражалось десятиной, что делает Бог? Бог сохраняет порядок действия. То, что воспроизвел Авраам напрямую, послушайте, то через закон и возрастание беззакония Бог сохранил через посредника, закон и временного священника. Священник был временный, потому что был смертный, да, он умирал, приходил другой священник, но закон о десятине оставался. Почему? Да потому что, да, то есть это был закон прямого действия, прямых взаимоотношений человека с Богом. Для того, чтобы сохранить форму почитания, да, то есть Бог и создал этот закон и поместил туда закон о десятине, закон почтения. Теперь послушайте, да, то есть и Бог, предвидя, да, то есть те события, которые произошли много тысяч лет спустя, да, то есть вот почтение Авраама, Мелхиседека десятиной, что произошло? Бог, предвидя это, да, и он увидел, что когда-то посредник в лице человека, он уйдет. Иисус, да, то есть изменит и спасет человека и даст, а точнее говоря, вернет всем людям Нового Завета, что? Прямые взаимоотношения между Богом. Для того, чтобы почтить Бога, мне не надо искать посредника. Мне не надо приходить кому-то и говорить: слушай, я так хочу почтить Бога, да, то есть возьми мою жертву, возьми мою десятину, принеси Господу, Он порадуется за меня. Нет, это была практика Ветхого Завета. Поэтому, да, требовалось перемены закона, но не отмены сути. Понимаете, в чем истина? Первое послание Тимофею, 2 глава, с 5 по 7 стих. «Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, то есть священник, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем для язычников в вере и истине». Послушайте следующее, что хочу вам сказать. «Принося свои десятины Иисусу Христу, кому принес Авраам свою десятину? Иисусу». Мы прочитали послание евреям, 6 глава. что Иисус принял от Бога, да, то есть священство по чину Мелхиседека. Авраам принес свои десятины Иисусу. Когда мы принимаем Иисуса как своего священника, то мы, да, то есть видим перемену закона посредника, да, то есть и мы вступаем, да, то есть на основании закона прямого воздействия. Послушайте, принося свои десятины Иисусу, священнику Бога по чину Мелхиседека, мы тем самым утверждаем правду Бога об Иисусе, что Он священник, и правду Бога о себе, исполняя, да, то есть вот закон прямого участия. Помните, Авраам принес десятину Богу. Почему? Во-первых, потому что он был царь правды. Когда мы приносим свои десятины Богу, что мы делаем? Мы исполняем правду Бога об Иисусе, что Он священник, и правду Бога обо мне, что я спасен, благословен и имею, да, то есть законное основание почтить Бога напрямую. Кому давал Авраам свои десятины Иисусу? Кому мы даем свои десятины Иисусу? Чем мы, да, то есть, или что мы выражаем своими десятинами, да, то есть, какое отношение, отношение почтения?
Аминь.
Иди. Конечно, да, то есть, это немножко сложно, потому что взять, да, то есть, вот, но весь Ветхий и Новый Завет, да, и сжать, да, то есть, до часовой проповеди, да, то есть, но вы хорошие слушатели. Я верю, что я хороший преподаватель. У вас я уверен, да, то есть вот на себя надеюсь. Хорошо, послушайте. Исполняя закон прямого участия, мы получаем от Бога прямой результат. Какой? Мир Божий. Во-первых, царь правды. Во-вторых, царь Салима. Прямой результат – это мир Божий. Что такое мир Божий? Да, я хочу, чтобы мы тоже, да, то есть понимали. Десятина, во-вторых, это мир Бога или мир Божий. Хочу, чтобы мы увидели, да, то есть вот мир Божий, который мы получаем в результате нашего почитания Бога через десятину, которая вне заветов. Что мы получаем, да, то есть мир Божий? Во-первых, да, давайте посмотрим на характеристики этого мира. Он локальный. Вернее, он личный, локальный и глобальный. Вот что ты получаешь, да, то есть как результат прямого действия от Бога, мир Божий. Первое, да, это личный мир. Что значит мир с Богом? Это значит, что я не враждую с Богом. Я не конфликтую с Богом. Я не враг Богу, но я нахожусь, да, то есть в статусе союзника с Богом. Мир с Богом – это значит конец конфликта. Когда я почитаю Бога своей десятиной, я утверждаю свой статус, что я являюсь другом Богу и Его союзником. Не потому, что это мой вымысел, а потому, что это правда Бога о нем и обо мне. Помните, да, царь правды? Второе, да, мир локальный. Я получаю как результат мир, да, который выражает, в котором выражается его царство. Есть такое понятие, да, то есть мир Божий, да, то есть русский мир, да, то есть там, где царит культура, да, то есть вот законы, приоритеты того или иного народа. То есть первое, да, результат десятины – это я являюсь союзником Бога. Второе, да, то есть я принимаю мир Божий в свою жизнь. То есть его приоритеты, его законы, да, то есть его внутренняя культура, да, она наполняет мою жизнь до избытка. И это очень хорошее благословение. Я подчиняюсь законам его царства. И третье, да, то есть характеристики этого мира – это мир глобальный, как гарантия безопасности. То есть все мое находится под защитой Бога. И если кто-то хочет, да, иметь со мной конфликт, как в видимом, так и невидимом мире, да, то есть мне не надо, да, то есть вот самому, да, то есть защищать себя. Мне нужно что, да, то есть обращаться к моему союзнику, иметь ресурсы Божьего Царства, да, и апеллировать, да, то есть чем, да, то есть его благословением. Книги Малахия, да, как говоря о десятине, Бог называет себя каким именем? Господь, Бог Саваоф. А Саваоф значит, да, Бог воинства. То есть Бог со своим воинством стоит на страже моего мира. Лишь потому, что я чту Бога своей десятиной. Послушайте, да, то есть вот если вот, вот это все глобальное немножко оставить в сторону и посмотреть на твою десятину, которая составляет иногда 1000, иногда 2, пусть даже 100 000, да, это без разницы. Но это настолько мало по сравнению с тем, что гарантирует для тебя Бог в своем слове. Это намного, да, то есть меньше того, что Бог дает тебе. Можешь ли ты на свою десятину, условно говоря, 1000 рублей, договориться с Иисусом, чтобы он был твоим союзником? Ну, ты возьми 1000, подойди к человеку, да, скажи: слушай, друг, я тебе буду платить, будешь моим телохранителем по жизни. Он скажет: о, расценки совсем другие. Как минимум, да, то есть вот, но это 1000 в час, потому что ты шальной. Можешь ли ты подойти, да, то есть, условно говоря, на твою 1000 сказать: да, давай я тебе дам 1000, а все, что ты приобрел, твою мудрость, да, то есть к человеку успешному ты подходишь, да, твою мудрость, да, то есть твои успехи, твои наработки, твои контакты, да, то есть давай они будут моими. Давай, вот все, над чем ты трудился всю свою жизнь, да, то есть вот я беру и в общий котел 1000 кладу. Давай, все твое будет моим. Конечно, да, он удалит тебя из списка телефонов. Ну, такого не бывает. Или можешь ты, да, то есть, допустим, глобальный конфликт. Другая страна напала на тебя, да, другое царство пришло, вторглось на твою территорию. Ты берешь 1000 и ты говоришь: враг не пройдет. Потому что, да, то есть вот у меня все нормально. Схвачено, заплачено. Нет. Послушайте, при твоем и моем минимуме, насколько Бог дает свой максимум. Вот в это, да, то есть надо верить в это, понимать и принимать. Авраам принес десятину Мелхиседеку. Давайте вернемся в ту историю. Авраам принес десятину Мелхиседеку. Почему? Потому что был мудрый и почтительный человек. Показал всем остальным царям и царствам. Когда ты завоевываешь кого-то и получаешь вот эти кучи добра, всегда найдется кто-то, кто сильнее тебя и будет желать забрать это. Ну, так устроен мир. Постоянные конфликты, постоянные войны. Теперь послушайте. Авраам завоевал победу над этими царями. Он прославил свое имя, он приобрел имение, но что он еще взыскал у других царей? Желание захватить Авраама, желание, да, то есть разграбить его, желание, да, опустошить все имение его, ну так или нет? Аврааму нужно было что-то сделать. Он приходит к Мелхиседеку, царю Салима, и он говорит, да, что я почитаю тебя своими лучшими добычами. Я хочу, чтобы ты, царь Салима, стал моим союзником. Чтобы твое царство стало моим царством. Чтобы твой мир и твое влияние стало моим влиянием. И когда Авраам сделал это, он приобрел личный, локальный и глобальный мир с Мелхиседеком. Вы заметили, что после того, как Авраам отделил лучшие десятины Мелхиседеку, никто уже не шел воевать с Авраамом. Почему? Да потому что все говорили: он союзник царю Салима. Он является частью этого величайшего царства. Я не хочу воевать с Авраамом, потому что за него будет воевать царь Салима. Я проиграю. Авраам, он был мудрым человеком, что мешает тебе приобрести эту мудрость Божью? Авраам принес десятину Мелхиседеку, показав всем остальным царям и царствам, что он союзник Бога, он принадлежит царству Бога, и он находится под защитой Бога. Давайте еще одну историю посмотрим. 1 Царств, 25 глава. Мы до сих пор решаем вопрос, десятина давать или не давать. Послушайте, это личное отношение. Хочу сказать от себя. Нечестивый, жадный и злой человек отрицает десятину. Вот как бы ты со мной не спорил, как бы ты меня не переубеждал, но жизнь моя показывает это, да, и Библия говорит об этом. 1 Царств, 25 глава. Знаете, люди говорят, о, десятина – это Ветхий Завет, это не новый. Десятина, да, то есть это там, это не здесь. Но на самом деле, да, то есть вот, ну, признайся, тебе просто жалко. Тебе просто жалко твоих несчастных денег. Ты просто злой, жадный человек, у которого даже нет внутри ничего связанного с почтением Бога. И вопрос же не в том, сколько ты приносишь Господу. Потому что, знаете, вот те, кто чтут Бога, те имеют благословение от Бога. У них не возникает вопрос, чтить или не чтить. Но те, которые не чтут, да, они такие немножко ничтожные, да, то есть в своем существовании, в своем мышлении, да, то есть, и они думают, да, что вот Бог такой, что сидит на небе, да, то есть и думает, кого бы еще обобрать на земле? Вот кого бы еще, куда бы свою руку, в какой бюджет запустить? И ты прячешь, ты не даешь, да, то есть ты отстаиваешь свои рубли, ты говоришь, нет, Господи, я буду воевать с тобой, я все силы пущу на это, да, то есть, но я отстаю. Отстаивай. Послушайте, был такой человек во времена царя Давида, звали его Навал. Навал, имя его глупый. 1 Царств, 25 глава, 2 стих. И давайте прочитаем эту историю. Со 2 стиха. «Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый, у него было 3000 овец, 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная, красивое лицо, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». Послушайте, вот жизнь одной семьи, Навал и Авигея. Навал был человеком весьма богатым. Послушайте, когда ты приходишь к Богу, цель Бога, да, то есть сделать что? Твою жизнь более благословенным. Когда ты приходишь к человеку, да, то есть вот в основном общаешься с людьми успешными, достатки, они говорят, о, я еще не готов. А что значит, да, то есть обанкротиться, обнищать, да, то есть все потерять и сказать, все, Господи, да, то есть последние трусы, я готов встретиться с тобой. Но зачем себя доводить до ручки? Ну, можно же встретиться с Богом, да, при том имении, которое есть, и умножить его в разы, и сделать свою жизнь безопасной. Послушайте, да, был человек весьма богатый, но злой и жестокий. И жена у него была Авигея. Посмотрите, какую Бог дает характеристику. Весьма умная и красивая лицом. Вот так вот они жили. Дальше послушайте. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков». Послушайте. «Услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих». Это как надо было стричь, что аж в пустыне слышно было. То есть стрижка овец, это не значит, да, то есть какая-то такая, знаете, вот, ну, бытовая практика. Стрижка овец, это значит что? Это праздник, да, почему? Потому что овцы, да, то есть они ходили по горам, по пастбищам, они паслись, они наращивали шерсть на своем теле, да. Это прошло достаточно много времени, когда они, да, то есть такие шерстистые вернулись, да, то есть вот свое стойбище, да, то есть к Навалу, и что, да, то есть Навал собрал работников, да, то есть заплатил им денег, приготовил пир, чтобы они стригли овец, чтобы потом эту шерсть продать и получить еще больше денег и еще стать более жестоким и злым человеком. Вот такая концепция Навала была. И так было, да, то есть слышно эту стрижку, что аж Давид услышал в пустыне. И сказал Давид отрокам, послушайте, и послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам, «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от имени моего, и скажите так». Вот обратите внимание на приветствие. «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Мир тебе – это личный, мир дому твоему – локальный, мир всему твоему – глобальный. То есть Давид хотел благословить Навала именем Господа. Сколько отроков посылает Давид к Навалу? 10. О, это такая случайность. Потому что всего было 10. Нет, было больше. Но Давид посылает 10 отроков. Совпадение? Я не думаю. Потому что Библия – это не книга совпадений. Библия – очень точная книга. Аминь. Она учит правде. А правда всегда какая? Точная. Он посылает 10 отроков к Навалу на этот праздник, и говорит, придите, и все 10 в один голос, когда увидите Навала, скажите, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Потому что десятина приносит мир. Аминь. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благословения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. С чего начинается история? Был некто в Маоне, а имени его накормили. Где были овцы? В горах. Где был этот человек Навал у себя дома? Что происходило с его имением, с его овцами на протяжении многих месяцев, он даже не знал. Заметьте. Он, знаете, отослал таких стриженных овец, а потом через несколько месяцев они пришли пышные. Он говорит, о, аллилуйя, слава Господу, обросли. Но там, когда их пасли пастухи Навала, там в горах, там на пастбище были волки, были разбойники, были воры, были те люди, которые могли принести урон стаду Навала, и у него бы не было такого праздника. И кто давал обеспечение стаду Навала? Давид и его люди, там в горах. Как это происходило, Навал даже не понимал и не хотел знать. И как результат, за свое обеспечение, за свою охрану, за свое попечительство Давид посылает 10 отроков. Послушайте, при большом празднике, при большом пире, много ли могли унести с собой 10 отроков? Я не думаю. Я не думаю, что они много могли унести. Но у отроков две руки. То есть они взяли бы, да, то есть вот немного на самом деле, по числу десятерых. Вопрос не в том, что Навал много бы потерял. Его отношение было совсем другим. Давид посылает отроков, дает благословение, приветствие, объясняет. Но при этом всем, посмотрите, ответ Навала. «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давида и сказал, кто такой Давид? Кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Так похож ответ. Праздник десятин. 10 отроков стучатся тебе в дверь в субботу. Приготовь десятину Господу, почти его. И ты начинаешь отвечать, как Навал. Кто такой Бог? Что за священное писание? Что за праздник? Кто его придумал? Разве я возьму свое, да, кровно заработанное целый месяц, возьму десятую часть и отдам Господу людям, о которых я не знаю. Куда это пойдет, да, я тоже не знаю. Много таких развелось. Ну, послушайте, да, то есть времена меняются, люди остаются прежними. И что произошло? «И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли, пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, опояшьтесь каждый мечом своим. Все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же жену Навала известил один из слуг, сказал, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина. Но он обошелся с ним грубо, а эти люди очень добры к нам». Не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ним. Был в поле, они были для нас оградою днем и ночью во все время, когда мы пасли стадо вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему, всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним. Тем более еще и пьяный. Приходит 10 отроков к Давиду с пустыми руками. Давид говорит, хорошо, ребята, теперь мы пойдем в числе 400 человек к Навалу. Сколько может унести 400 человек? Все. Абсолютно все. Если что, еще 10 и 200 у обоза. Сам Давид припоясался мечом. Послушайте, а весь вопрос в чем был этой истории? В элементарном почтении. Просто почтении. Весь вопрос десятины в чем? В простом почтении. Либо Господь Саваоф будет за тебя, либо Он будет против тебя. Если Его мир будет твоим миром, да, либо весь мир Его, да, Он ополчится против тебя. Весь вопрос в простом почтении. Это так просто. И это вне завета. Это внутри тебя, это твои личные взаимоотношения с Богом. Послушайте, слава Богу за Авигею. Вот она услышала, и он говорит, слушай, я знаю, Давид серьезный человек. Если он убил один на один Голиафа, то он убьет всех. Тем более с ним сильные его. Вы читали о сильных Давида? Один пошел, да, 400 человек убил, да, второй всю армию разгромил, да, а там их 400 было. Авигея подумала, прикинула, все, конец дому моему и всему моему. Единственное, кого не жалко, так это Навала. Потому что из-за его глупости. Послушайте, она узнает, она берет 200 хлебов, еще всего, идет навстречу, встречает Давида. И он говорит, Давид, она говорит, Давид, меня там не было. Я пришла, чтобы почтить тебя и все исправить. Она начинает говорить мудрые слова. Она говорит, Давид, вот ты скоро станешь царем, потому что Бог тебе обещал. Ты взойдешь на царство. Все будут славить тебя. Но будет маленькая гадость в твоей жизни под названием убийство Навала. Оно тебе надо. Давай избежим этого. Она почтила его. Почтила 400 людей. Они с полными руками ушли от Авигеи. Послушайте, два человека, два разных отношения. Один сказал «дам», а второй сказал «ничего не дам». 25 глава, 35 стих. Давайте упустим этот диалог и прочитаем. 25 глава, 35 стих. «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей, иди с миром в дом твой». Что сделала Авигея? Она исполнила правду, почтила, и получила что? Мир. Не через посредников, десятерых юношей, а напрямую от Давида, потому что сама вышла. «Я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Почему Давид почтил лицо Авигея? Потому что она почтила его. Дальше. «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказал ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». Послушайте, как Навал не знал, как приходил Давид, как он не знал, как его люди охраняли его овец в горах. Он вообще ничего не знал. Но зато пировал, как царь. Напился, довольный, сытый. «Авигея, где была? Чего не видел? Давай до утра дождемся». Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом. О чем? О десятине. «И замерло в нем сердце его, и стал он как камень». Дней через 10. О, тоже случайность, да? Сколько много случайностей в Библии, Боже мой! Дней через 10 по числу отроков. Каждый отрок, да, то есть за день. Через дней 10 поразил Господь Навала, и он умер. Послушайте, что это за 10 дней? Вот Навал насколько был глупым? 10 дней – это возможность, которую Бог давал Навалу. У тебя есть 10 дней. Глупец, бери то, что у тебя есть, иди в пустыню, ищи Давида и благослови его сделать то, что ты не сделал ни вчера, ни третьего дня. Но если бы за 10 дней, да, то есть Навал бы образумился, пошел и почтил Давида, да, не поразил бы его Господь Бог. То есть это не просто 10 дней. Если бы Бог хотел убить его, да, то есть там бы прямо на празднике что-то бы произошло. Стригущий перепутал бы барана с Навалом, да, и его бы постриг. Что-то бы произошло. Напился бы, упал, но 10 дней Бог давал Навалу, чтобы образумиться, восстановиться и примириться с Богом. Но он проигнорировал. А это долгое время. 10 дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, благословен Господь, воздвигший за посрамление, нанесенное мне Навалом. и сохранивший раба своего от зла, Господь обратил злобу Навала на его же голову. Если человек жадный, Бог обратит его же жадность на его же голову. Если человек злой, он обратит его же злобу на его же голову. Человек коварный. Знаете, Бог не посылает зло, коварство в жизнь кого-то. Он просто обращает то, в чем человек находится. Если ты живешь почтением Богу, Бог возьмет это почтение твое, умножит и вернет к тебе. Дальше что мы видим? «И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену». Хороший конец истории. «И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил и сказали ей: так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего. И собралась Авигея поспешно и села на осла, и пять служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женой». Десятина дает мир в трех областях: личный, локальный, глобальный. Мы говорили это. Давайте посмотрим, да, что приобрела Авигея. Помните, с каким приветствием пришел Давид? «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Навал отказался от этого. Авигея приняла это. И в итоге, совершив правду и поистине, да, почтив Давида, она приобрела мир через царя Давида. То есть «мир тебе», она стала союзником Давида, его женой. Она вошла в союз с царем. Аминь. То есть «мир тебе». Произошло это в ее жизни? Да. Дальше. «Мир дому твоему». Она стала частью царского дома. Навсегда. Потому что Бог сделал Давида царем. «Мир дому твоему». Локально и глобально. «Мир всему твоему». Она стала под защиту царства Давида. И все имение Авигеи, оно принадлежало царству Давида, и Давид сохранял и умножал все ее имение. Исполнились ли слова приветствия Давида в ее жизни? Абсолютно и 100%. «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Авраам почтил Мелхиседека, во-первых, как царя правды, а потом и как царя мира. Когда мы исполняем истину или правду Бога о себе и чтим Бога своим приношением, своей десятиной, тогда Бог дает мир мне, мир дому моему и мир всему моему. Аминь. И знаете, в чем маленький нюанс в этой истории о Навале и Авигее? Все это мог получить Навал, но не захотел. Все это Давид предлагал Навалу. Навал, если бы почтил Давида, наполнив руки десятерых отроков, кем бы он стал Давиду? Союзником. Его бы дом был вечным домом в царстве царя Давида. И он бы был одним из первых в его царстве. И уже бы никто, да, то есть не посягал бы на имение Навала, потому что царь Давид с его царством хранил бы все имение его. Насколько надо быть глупым, злым и нечестивым человеком, чтобы отказаться от этого. И еще давал Господь время и тоже не вразумился. Немножко итог хочу подвести. Итог будет большим. Десятина – это акт почтения, прежде всего. Это не исполнение закона ветхого, нового, это акт почтения, на основании которого благословения Бога приходят в жизнь человека. Притчи 3 глава, 9-10 стих. Притчи 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка. И точила твои будут переполняться или переливаться новым вином. Что такое житницы? Хранилище семян. Бог будет давать тебе семена мудрости, мысли, идеи, творчества. Куда ты можешь это все, да, то есть сеять, засевать, да, и получать что? Большой урожай. Точила твои переполнится новым вином. У тебя будет всегда вдохновение что-то делать. Что-то делать, не стоять на месте, да, прогрессировать, развиваться, двигаться, веселиться, потому что вино – это не только активность жизни, но и веселье в голове. То есть у тебя будет радость, у тебя будет вдохновение, у тебя будет постоянно, да, то есть рвение, да, то есть продвигаться, да, к чему-то большему, потому что ты чтишь Бога. Аминь. Вы знаете, не будьте такими вот узкими. Пришел, отдал Господу 1000, и ты говоришь так, 30, 60, 100 крат. 30 тысяч, 60, 100 тысяч. Ну, поймите, да, то есть, и ты ждешь почтальона, да, то есть, с посылкой в 30 тысяч или 60, или... Ну, послушайте, да, а шквал идей, возможностей и предложений ты просто пропускаешь мимо. Как Бог обогащал царей, людей знатных, да, в Библии, давая им идеи, мысли, предложения, возможности. Время и случай. Вот ресурс десятины, время и случай. Когда ты чтишь Бога своей десятиной, у тебя будет всегда время, чтобы быть успешным. И у тебя будет всегда случай, чтобы найти этот успех там, где остальные его теряют. Аминь. Послушайте, Малахия 3 глава 10 стих. Знаете, есть люди, которые не читают книгу Малахии. Я их спрашиваю, почему? О, там проклятие. Проклятием вы прокляты. Все, кто не приносит и десятин. Это книга проклятий. Я говорю, это для меня книга благословений. Как читаешь? Как читаешь? Для меня Малахия – это книга благословения, потому что сам Бог обещает меня благословить. Если ты из рода Навала, заклей книгу Малахии, да, то есть возьми, клей момент, заклей, да, и скажи, о, это твердый листок в Писании, я его переворачиваю. Книга Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословений до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Исполняя правду Божью, ты получаешь мир Божий. Книга Малахи. Дальше, послушайте, десятита – это дело Авраама. Кто первым сделал действие почтения Богу десятиной? Авраам. Десятина – это дело Авраама. Мы, как дети его по вере, должны почитать своего отца, делая его дела. То есть, как ты можешь почтить своего отца земного, это продолжая его дело, продолжая те ценности, сохраняя приоритеты. Библия говорит, что мы семя, да, то есть дети, а значит и наследники Авраама по вере. Следовательно, как мы можем почтить своего праотца по вере, да, это исполняя его дела? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 39 стих. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А самое большое дело, о котором, да, то есть Библия говорит, что он верил и он чтил Бога. Десятина – это дело нашего праотца Авраама. Почитая своего праотца, что я получаю, дорогие мои? Благословение Авраама в свою жизнь. Второзаконие, 5 глава, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на этой земле, которую Господь Бог твой дает тебе, чтобы хорошо тебе было». Знаете, мы люди такие интересные, мы готовы платить очень много денег, чтобы нам было хорошо. А десятина – это немного, но это важно. Почтил Бога, совершил дело Авраама, дело почтения, и хорошо тебе. Аминь. Почему? Да потому что, когда другим плохо, ты говоришь, а мне хорошо, потому что Бог мой печется обо мне. Потому что Он готовит небесные ставни, которые откроются. Он готовит дождь, Он все готовит, да? И будет у меня и вдохновение, и силы, и откровение, все у меня будет, и еще больше. Почему? Да потому что я чту Бога моего, я исполняю дело Отца моего, да? То есть и на той земле, где я живу, мне хорошо. Аминь. Десятина активирует благословение Авраама, Исаака и Иакова в жизнь человека. Мы так часто читаем: о Господи, пусть благословение Авраама, Исаака и Иакова придет. Ну пусть придет. Так ты соверши дела, все и придет. Это знаешь, вот, но ты сидишь в зале и смотришь, что отец твой такой, ну приземленный пример. Живешь в семье, ты сидишь в зале, и ты видишь, что отец твой постоянно в зал приносит колбасу, сыр, яблоки, груши, да, то есть, и ты думаешь, о, вообще, да, то есть, это как у него так получается? Потом отец ушел на работу, ты сидишь в зале, и ты говоришь: Господи, пошли мне сыр, колбасу, яблоки и груши отца моего. И их нету в зале, отца нету. Яблок нету, но холодильник есть. Но ты пойди и соверши дела отца твоего, открой холодильник, возьми колбасу, сыр, яблоки, груши, принеси в зал и покушай. Аминь. А иногда мы так хотим вмешательства Бога в нашу жизнь, чтобы Он сам холодильник нам открывал. Ну так ты иди и соверши, да, то есть дела предшественника, и получишь благословение, аминь, свою жизнь. Я так понял, для многих то, что я говорил ранее, было так себе, а холодильнике понял. Все, я понял теперь. Давайте немножко теперь, да, то есть все уже. Короткий вывод. Человек, который чтит Бога своей десятиной, утверждает правду Бога и живет в мире Божьем, принимая благословение Его Царства. Другой человек, который не чтит Бога своей десятиной, утверждает ложь дьявола и живет в конфликте с Богом, принимая на себе проклятие этого мира. Каким человеком тебе быть, решать тебе. Приносить или не приносить десятину, решать тебе. То есть абсолютно, понимаете, как бы Библия и Бог, они не категоричны, они избирательны, они предоставляют человеку выбор. Хочешь жизнь и жизнь с избытком, живи по слову. Хочешь другого, живи, как живешь. Аминь.
Данная аудиозапись предоставлена централизованной религиозной организацией Ассоциации христиан веры евангельской пятидесятников «Дерево жизни».